Добрый день, добрый вечер. В Москве 20 часов. Это YouTube-канал портала The New Times. У микрофона Евгений Альбац. Я начинаю нашу программу, посвященную ключевым событиям недели, тем событиям, которые будут иметь влияние на политику ближайших недель и месяцев. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Сегодня мои и ваши гости Фарида Рустамова, независимый журналист, основатель канала Фарида Дейли на Сабтреке и телеграм-канала Фарида Дейли 24 в телеграме. Фарида, здравствуйте.
Здравствуйте.
И журналист, многолетний главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Алексей, привет.
Добрый день, вечер. Где кто?
Да. И сегодня мы вместе с моими гостями будем обсуждать последние новости из России. И прежде всего, 27 апреля Хабаровский суд отправил в СИЗО журналиста Forbes Сергея Мингазова, которого задержали по делу о фейках об армии Российской Федерации. А 28 апреля уже мурманские и московские суды отправили под арест видеооператора, фрилансера Associated Press и Deutsche Welle Сергея Карелина и журналиста, фрилансера Reuters и белорусского Белсата Константина Гагова. Обоих обвиняют в участии в экстремистском сообществе за сотрудничество с ФБК. По версии следствия, журналисты занимались подготовкой фото и видеоматериалов для YouTube-канала «Навальный лайв». Алексей Венедиктов, вам вопрос. Это что-то новенькое? Началась какая-то особая охота на журналистов? Ведь раньше нас все объявляли иноагентами, или теперь этого мало?
Сначала так называемой специальной военной операции, но на самом деле еще до того нынешние власти Российской Федерации начали прикручивать информационную и коммуникационную работу журналистов, не подконтрольных Кремлю, отдельных редакций. Я напомню, что одним из первых действий власти был запрет телеканала «Дождь», «Новой газеты», «Эхо Москвы». Да? А дальше, поскольку образовались осколки, независимые журналисты начали прикручивать их. В условиях военного положения, которое, может быть, не объявлено, но которое есть, понимаете, пропаганда должна быть тотальной. Не надо вносить смущение в умах там населения или людей, принимающих решения. Значит, это раз. Вторая история, все, что связано с Алексеем Навальным, значит, подлежит мести. Подлежит искоренению. И это тоже не ново. Это тоже не ново. Поэтому те журналисты, которые работали, по мнению следствия, я не знаю, на ФБК, на Алексея Навального, вместе с Алексеем Навальным, по освещению Алексея Навального, я напомню историю с Анастасией Фаворской, да, которая тоже недавно была задержана, которая ходила на все суды и так далее. Это не ново. И, во-вторых, это, к сожалению, ожидаемо. Прервать коммуникацию, быстрой победы не получилось, значит, нельзя давать независимый информационный поток, особенно изнутри страны, где доверие, ну, понятно, да, люди находятся под тем же давлением, что их слушатели, зрители, читатели, поэтому, как там у Стругацких, искоренение, Жень, искоренение.
Понятно. Фарида, Алексея Навального нет уже больше 2 месяцев, его, к сожалению, убили в колонии в Карту. Вскоре после этого, как раз, как сказал Алексей Венедиктов, арестовали, задержали Анастасию Фаворскую, которая вела последний репортаж из Харпы и с последнего заседания накануне убийства Алексея Навального 15 февраля выступал по видеосвязи в суде в Коврове и был в отличном расположении духа. Она же была в Харпе, когда там была мама Алексея Навального, Людмила Ивановна Навальная. Но сейчас мы видим, что задерживают фрилансеров, которые работали с известными иностранными новостными агентствами, такими как Associated Press, Deutsche Welle и Reuters. Это, вы считаете, какой-то знак для всех тех, кто так или иначе продолжает работать в России, я имею в виду иностранных корреспондентов, или, как считает Алексей Алексеевич, это прицельно бьют по любым контактам с ФБК, которые объявили сначала экстремистской террористической, а потом убили ее лидера.
Да, но я думаю, что иностранным журналистам уже достаточно много знаков, да, было дано. Мы все помним про дело корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича, который находится сейчас уже больше года в СИЗО Лефортово. Я думаю, что здесь, наверное, скорее какое-то комбо, но больше я все-таки сама склоняюсь к тому, что я не знаю, насколько вот эти ребята задержанные, не Антонина Фаворская, а другие задержанные в последние дни, насколько они действительно сотрудничали с ФБК и помогали им в освещении какой-то их, может быть, деятельности в России. Но я склоняюсь к тому, что, возможно, то, что сейчас делают силовики, это некая месть, в частности, как минимум, за похороны Алексея Навального, за прощание с ним, потому что картинка оттуда, это мероприятие достаточно активно освещалось, оттуда было очень много картинки, очень много информации, как и во время, да, похорон, так и в последующие дни. То есть вот этот эффект присутствия, да, ФБК в России, грубо говоря, да, я сейчас огрубляю, он сохранялся. И мне кажется, это важно для силовиков обрубить какие-то последние ниточки для фонда борьбы с коррупцией, сторонников Алексея Навального, последние ниточки какого-то сохранения связи с Россией, пусть вот и через такие, да, способы, как съемка происходящего в России, какое-то независимое какое-то освещение, да и в принципе освещение, да, что вот в принципе какое-то присутствие. Я склоняюсь скорее, наверное, вот к этому.
Спасибо. Алексей Венедиктов, второе дело, которое, конечно же, всех очень взбудоражило с самых разных точек зрения, это дело, которое я назвала делом Министерства обороны. Как ты, Алексей, конечно, понимаешь, это аллюзия такая к делу Красной Армии, знаменитому делу времен самого начала сталинского террора 1937 года, когда были арестованы знаменитые комдивы Красной Армии Тухачевский, Блюхер, Гекир и так далее, и после чего началась массовая зачистка в Красной Армии. К началу войны сидел, поправь меня, если я ошибаюсь, каждый четвертый или каждый третий офицер, ну да, это были комиссары Красной Армии. Вот что арест, задержание министра обороны, заместителя министра обороны Тимура Иванова и двух его подельников-бизнесменов. И так я понимаю, допрошен был второй заместитель Шойгу. Это что все такое с твоей точки зрения?
Ну, на самом деле, это довольно такая длинная история. Она заключается в том, что Тимур Иванов конкретно, он же не курировал военные вопросы. Тимур Иванов, как замминистра обороны, курировал хозяйственные вопросы. Управление делами, строительство, военная медицина, вот это. Надо сказать, что с начала военных действий расходы бюджетные на это все возросло в 3 раза. До начала военных действий где-то 3,5 триллиона, сейчас где-то 11 триллионов, ну, считая сопутствующие расходы. Это с учетом того, что вообще пирог бюджетный сужается, да, началась борьба, в том числе вокруг Министерства обороны, которое сейчас является главным получателем бюджетного пирога. Я думаю, что это, конечно, никакая не борьба с коррупцией, хотя внешне происходят такие любопытные вещи, если мы соединим, что одновременно с этим 7 лет получил замминистра культуры, получила сейчас, и одновременно арестована первый зам председателя правительства Московской области, и все по коррупционным делам. Это, конечно, не война с коррупцией, это передел пирога. Это первое. Эта вещь, вот, ну, она понятна. И Тимур Иванов, как я знаю, он ввязался в борьбу за пригожинские активы в Африке. Он счел, что поскольку Министерству обороны поручено забрать бойцов, скажем так, да, то, видимо, поручено забрать и активы в Африке, в Центральноафриканской Республике, в Сирии, в Ливии. Они там хороши, скажем так. Из-за них действительно началась борьба, которая продолжается уже, ну, 6 месяцев точно, полгода точно. И от Министерства обороны на это дело был поставлен Иванов. Но помимо этого, очень важная вещь, сейчас же будет новое правительство и новая администрация президента, и еще много нового, это по Конституции, да, правительство должно сложить полномочия и так далее. Я вам напомню, кто был предшественником Тимура Иванова вот ровно на этой должности, на хозяйственной должности. Назову вам имя, которое вам хорошо знакомо. Зовут его Алексей Дюмин. И Алексей Дюмин был на этой должности 3 месяца, после чего он был съеден министром и другими заместителями, потому что это деньги. И туда был поставлен Тимур Иванов через там несколько месяцев. Нет, не через несколько, даже полгода там не было никого, или год даже, а потом поставили Иванов. И я не удивлюсь, если сейчас в Москве появится Алексей Дюмин на какой-то должности. Считай реванш, то есть это еще борьба людей, которые влиятельны, ну, с точки зрения бизнеса, да, с точки зрения политики, влиятельны, надежны с точки зрения Путина. Они сейчас начнут заменять людей, которые менее надежны с точки зрения Путина. Такая молодая поросль, об этом можно будет поговорить. А вот если Дюмин сейчас появится в Москве на какой-то должности, понятно, что не на должности Иванова, а повыше оно будет, мы поймем, что я был прав, а не неправ. Поэтому это и борьба за пирог, и борьба за влияние, да, кадровая борьба и борьба башен, так называемая, потому что хочешь, не хочешь, все ждут транзита. Все ждут транзита, да, и все считают, а вдруг завтра что-то случится, какие люди будут на каких постах. Поэтому я рассматриваю арест Тимура Иванова как элемент этой борьбы, в первую очередь, ну и плюс борьба за пригородские активы и, там, и так далее. Вот. Но при этом мне один тут человек, который не имеет отношения к гражданской службе, но и не имеет отношения к военной службе, бизнесмен, но близкий Путин, сказал, а ты помнишь дело Старчака? Я говорю, помню очень хорошо. Замминистра финансов, который был посажен в тюрьму, отсидел в тюрьме, вышел на пост замминистра финансов, да, вернулся на свой пост, его отбил тогда Кудрин. А будет ли отбивать Шойгу, чтобы держать эту площадку под контролем? Важно. И последнее. Ты абсолютно права, и это может быть центральная вещь, что по этому делу был допрошен первый зам Шойгу, уже не зам Шойгу, а первый зам Шойгу Руслан Саликов, который реально курирует всю финансовую и всю экономическую сферу Министерства обороны, которые с Шойгу, со времен МЧС и так далее. Это борьба за власть, грубо говоря. Не только за пирог, но и за власть в условиях турбулентности политической элиты.
Спасибо. Фарида, вот вы у себя на канале Фарида Дейли 24, напоминаю всем, что это канал, вы можете найти его в Телеграме. Так вот, вы отметили две вещи. Первое, что Тимур Иванов присутствовал на коллегии Министерства обороны в день его задержания. Второе, вы отметили, что после ареста своего заместителя, близкого соратника, министра обороны Шойгу, как ни в чем не бывало, уехал инспектировать космодром в Архангельской области. Никаких комментариев о Тимуре Иванове, только демонстрация, что министр жив, легитимен, продолжает работать. Конец цитаты. Вот все-таки это о чем говорит? Да, и нам сказали, что Шойгу предупредили о том, что Иванов будет задержан. Хотя говорят...
Извини, Женя, там не так сказали. Это тоже важно, прежде чем Фрида скажет. Да. Там сказали, что он... был, значит, президент был проинформирован, да, а Шойгу, нет, президенту доложили, а Шойгу был проинформирован. То есть Шойгу не был субъектом в этой истории. Ему сказали просто, будет вот так. На бюрократическом языке это означает, что его виза не была нужна, она не была запрошена.
Понятно. Фарида, что скажете?
Я думаю, что я не уверена насчет того, как можно трактовать эту цитату Пескова про то, что Шойгу был проинформирован, поскольку все-таки Иванова задержали на рабочем месте, да, в Министерстве обороны после коллегии. У меня большие вопросы к тому, насколько следователи, которые работали и задерживали его, могли проникнуть в здание Минобороны без ведома и санкции министра обороны. Но мы этого не знаем. По поводу того, что Шойгу никак не прокомментировал, да, это дело до сих пор, уже прошло достаточно много времени, почти неделя, может быть, даже уже больше, я немножко сбилась, да, со смены часовых поясов, Но...
23 апреля он был задержан.
Ну да, уже почти неделя прошла. Я бы еще обратила внимание, что не только Шойгу не комментирует, вообще как бы никаких комментариев, кроме каких-то таких несущественных, несубстантивных комментариев Пескова мы не видим, да, и сегодня вот была, мне кажется, она не особо чего-то значит, но все равно показательная, в каком-то смысле говорящая новость про то, что профиль Тимура Иванова убрали с сайта Минобороны. Это просто к тому, что вот такое ощущение, что его как бы вымарывают из вот этого пространства, да, номенклатурного, как будто его и не было. И все молчат, все его друзья молчат, которые ходили с ним на одни вечеринки, которые дружили с ним и так далее. Это довольно любопытный момент. Вот Алексей Венедиктов вспоминал здесь Сергея Старчака. Это, конечно, совершенно несравнимые, по крайней мере, пока ситуации, потому что тогда Алексей Кудрин очень мощно защищал своего заместителя. Он его в конечном итоге отбил, и тот даже вернулся на свою должность. Он сразу выступил в его поддержку и сразу стал говорить о том, что вменяемые ему обвинения несправедливы. В общем, это, конечно, большой контраст, но как бы для тех, кто помнит. И как-то так, наверное, про общественную, точнее, даже так, номенклатурную реакцию, наверное, это можно сказать. Кроме того, про него ничего не сказали по телевидению. А вот в итоговых программах в конце уже прошлой недели о деле Тимура Иванова ничего не было. Это я сама не смотрела, но я опираюсь на коллег, которые отсмотрели вот эти новостные итоговые выпуски. Это тоже очень интересно. То есть это какая-то такая история, которая прошла совершенно вне телевизионных пропагандистских радаров. Тоже интересно, да? То есть эта история, она как бы направлена, как будто бы не имеет как будто пиаровских целей, что странно. А она могла бы, учитывая, какой подчеркнуто роскошный, демонстративный образ жизни вел Тимур Иванов, в принципе, как пиаровская история, да, какая-то вот в пропаганде, это могло вполне себе красиво блеснуть. Но вот эта история не было. Как это ни странно. Мне кажется, это очень примечательный факт.
Спасибо. Алексей, а вот что в Москве говорят о задержании Тимура Иванова? Это вообще стало предметом обсуждения? Есть ли ожидание, что начались какие-то чистки в высшей номенклатуре? Что это означает, например, снятие Шойгу? Все-таки Шойгу совершенно непотопляемый. И при Ельцине был непотопляемый, и при Путине непотопляемый. Вот какие, что об этом говорят?
Называется «Других непотопляемых» у меня для вас нет. А, значит, смотри, в Москве, конечно, это обсуждают, если говорить о людях, которые принимают решения, значит, в частных беседах. Но, Фрида, вы должны понимать, что мы живем совсем в другой стране, нежели которая была во время Старчака. Во время истории Сергея Старчака была свободная пресса, которой Кудрин, в общем, и апеллировал, в том числе через нее, в смысле, да, можно было в публичном поле не соглашаться со Следственным комитетом. Сейчас журналисты, которые существуют в пуле у Шойгу, в пуле у Пескова, даже вопросов не задают. Даже вопросов не, а что, кто-то спросил Шойгу из пула Министерства обороны, что там Иванов-то? Представить себе, что во время Старчака, чтобы никто из журналистов не спросил Кудрина, а что там Старчак, невозможно. А сейчас это норма. Это подставки для микрофона, это надо понимать, другая страна.
Да, я
И то,
прекрасно понимаю, да.
да,
Просто мне
я понимаю,
кажется,
что вы
это
понимаете.
замечательный контраст, до чего мы докатились.
Да. И более того, я вам скажу, что то, что телевидение действительно не акцентирует на этом громком скандале, это означает, что за Тимура Иванова вступились такие силы, что решений еще нет, поэтому нет команды мочить. Нет команды мочить, потому что действительно очень вкусный сюжет. Вот мы не можем взять Харьков, потому что вот он все украл. Это же легко объяснил. Вы правы, это тортик, вишенка, что когда... Не-не-не, подождите, ребят, тут еще не ясно. Не-не, подождите, я вот когда вам приводил пример бизнесмена близкого к Кремлю, я вам говорю, что так много говорят люди. Нам еще непонятно. Ну, Путин сказал, наверное, там, разбирайтесь, делайте там, да? Но на самом деле вот такое, что вот, знаете, помните, сначала сказали, о, измена Родине. Сейчас мы ему впаяем измену Родине. Какая измена Родине? Там ему впаивают сейчас неимущественную взятку. Ремонт дома в обмен на льготы. Это что такое? И как сказал один правильно, говорит, ему миллион, что ли, там вменяет, так он не поднимется, не нагнется ради миллиона, если он упадет. У него такое, такое, я бы сказал, его достояние. Поэтому на самом деле в Москве обсуждают, но я хочу сказать и Фрида, и Женя, что люди, поскольку будет смена правительства, смена многих чиновников, будут призывать каких-то губернаторов куда-то назначать и так далее, люди в этом ожидании, что будет вот такая турбулентность. Давно. Давно, месяца три уже. И я вам скажу, что я много каких реакций слышал от разных людей по аресту Иванова. Я не слышал одной реакции. Удивление. И это не касается Иванова. Это не касается Тимура Иванова. Ну вот, да, значит, под кого-то, люди говорят, знающий, ну, под кого-то место. Это ж такое место сейчас во время военной. Знаешь, какой там бюджет? Знаешь, какой там бюджет, Леша? Ну, значит, сейчас кого-нибудь своего поставили, значит, сняли этого, Шойгу, там вот это, вот этого. А заодно, значит, удар по Шойгу. Конечно, удар по Шойгу. Но я, в общем, не очень уверен, что президент будет менять министра обороны в момент специальной военной операции, так называемой. Это значит признание, что российская армия в этом году терпит поражение. Я, может быть, я неправильно уже понимаю президента Путина, но раньше бы он этого бы не сделал. Того Путина, которого я знал до начала СВО, он, конечно, бы принципиально бы оставил Шойгу. Но подкрепил бы его другими людьми из других кланов каких-нибудь. И я еще раз повторяю, следите за Дюминым, следите за Суровикиным. А если Суровикин сейчас вернется, который, как известно, да, Иванова критиковал в письмах президента, не просто критиковал, называл и обзывал его как угодно. Давайте посмотрим. Остальное – это наши конструкции, чтобы не сказать фантазии. Жень?
Алексей, но почему? Вот все равно, мне кажется, какая-то есть странность в этой истории, потому что Путин поменял замминистров обороны, нескольких он поменял, тыловиков он двух или трех поменял, да? Из Росгвардии приходил, уходил обратно в Росгвардию и так далее. Почему его решили сажать? И если как могли, и разве могли его посадить без санкций Путина?
Нет, не могли, конечно. Не могли. Арестовать.
Тогда
арестовать.
Как это сочетается с тем, что его нет команды мочить?
Ну, потому что мы же знаем, как Путин говорил. Ну, говорил, я не знаю, какой он сейчас, повторяю. Там его не видел уже 3 года. Но до этого говорил, ну, ему приносят папку, и он говорил, ну, делайте, что вы ко мне-то пришли, ну, вот если вам чего-то. Ну, делайте или не делайте, или подождите, да? У него всегда оставалась вот такая вот дверка. Так же было с Улюкаевым, и они сделали. Конечно, так же было с Улюкаевым. Так же было, повторяю, со Старчаком, там был другой результат в результате. Сейчас так вот с Ивановым. И очень важно то, что сказал Фрида, что телевидение не мочит. Красивый пирог. Свалить на него неуспехи. Он же отвечает еще за доставку вооружений. И за закупки он отвечает. То есть просто на него свалить можно было. Нет, пока нет. Подождите. Нет. Это часть какой-то комбинации, которую мы не видим. Понимаешь? И поэтому давайте попридержим. И поэтому элита, ну, люди, с которыми я встречаюсь, или которые не боятся со мной встречаться, они говорят, что-то мутновато, да? Вот тоже смотрят, как Фрида говорит, что-то там это Соловьев, что-то не это самое. Громов не дал команду. А почему Громов не дал команду? Такая история. Кто его затормозил? Эта история, все ждут, когда окончательно произойдет турбулентность, когда будет ясно, кто будет новый министр обороны, будет ли он новый, новый начальник генштаба, будет ли он новый, новый секретарь Совбеза, будет ли он новый, новый глава администрации президента, будет ли он новый. Да? И все боятся в это влезать. Подождите, может, там еще эти возьмут сверху. Шойгу непотопляемая, вдруг он отобьет его, а мы выскочим с этим. Это же не Навального мочить. Понимаешь, для которого команды не надо давать. Там все понятно. А здесь черт его знает, такое дело, миллион какой-то, потом миллиард какой-то, дачка какая-то, вы смеетесь, что ли? Это они все в пред предожиданий перемен кадровых, не политики, кадровых, просто кадровых. Они просто сидят так и думают, где я буду в этой конструкции, где я буду, а если Дюмин вернется, а куда он вернется, а он на Колокольцево вернется, или на Шойгу вернется, или на Патрушева вернется, а куда он вернется. Вот эта история про это.
Спасибо. А, Фарида, а не может быть так? Мы знаем, что Путин любит подавать холодный. Мы помним, что в своих интервью одно время, когда Пригожин был еще в фаворе, он поливал Шойгу и Герасимова почем зря. И очевидно совершенно, что ему это дозволялось. Ровно до той минуты, когда перестало дозволяться. Но понятно же, что Путин должен был это заложить себе в голову. Тем более, что слова Пригожина поддерживались целым рядом генералов. Там тот же генерал Павлов, про которого мы давно ничего не слышим. И так далее. Очевидно, и Суровикин. Вы не думаете, что как раз сейчас под инаугурацию 7 мая и смену правительства как раз самое оно и убрать Шойгу? А чтобы он не задумал какого-нибудь заговора генералов или маршалов, вот посадили заложника Иванова в тюрьму. Или я уже куда-то не туда загибаю.
Это хорошая версия. Жаль, что у нас, что мы, к сожалению, в такой ситуации, что мы вот, да, как-то нам приходится делать выводы по каким-то открытым источникам, по каким-то событиям, по каким-то публичным проявлениям в основном, да. Но версия хорошая. Я бы сказала, наверное, что предсказать, что Путин решит сменить министра обороны, достаточно трудно. При этом я бы не удивилась, если бы после назначения правительства, смены, возможно, каких-то кадров в администрации президента, Тимур Иванов вообще на свободу выйдет. Но это другая история. Вот. Но я согласна с тем, что поскольку президент, просто даже вот по каким-то номенклатурным правилам, президент назначает заместителя министра обороны, и очень-очень вряд ли, я в это вообще не верю практически, что Тимура Иванова могли взять без санкций Путина. И тут, наверное, знаете, они же как бы, ну, про это, по крайней мере, мы можем судить, да, из рассказов, как минимум, прошлых, как это часто происходит, да, к Путину приходят разные люди, не обязательно только силовики, капают ему на мозги, пичат, как бы, да, преследование какого-нибудь своего оппонента, и если накапливается какая-то критическая масса вот этих каких-то причин и каких-то капающих на мозги, может, он может, да, в какой-то момент, если ему самому это выгодно, по какой-то причине принять, дать санкцию на задержание, на преследование какого-то высшего представителя номенклатуры. Возможно, здесь просто сошлось несколько факторов, кроме того, чтобы как-то пригасить клан Сергея Шойгу, который после подавления мятежа Пригожина и после, ну, относительно для российских военных усилий нормальное положение на фронте, да, как бы без больших успехов, not great, not terrible, он все-таки вышел из всех этих ситуаций, если не победителем, то в хорошем положении. И действительно, я думаю, что, безусловно, история с Тимуром Ивановым связана с грядущими перестановками, с грядущим, как бы так, Путиным, 1-0, да, как это в его голове выглядит, потому что он же обнулился, это там нормальные люди понимают, что это уже Путин там 5-0 или даже, может быть, 6-0 или 7-0 и так далее, а это уже как бы все равно это новая эпоха, это новый Путин, и вот вы сейчас вспомнили про Пригожина, да, вот его вот эти вот антиэлитный такой сантимент, Я согласна с вами, что Путин, безусловно, я думаю, поддерживал вот эти его настроения. И, кроме того, если судить по тем делам и тем словам, которые все-таки происходили во время войны, да, у нас не преследовали кого-то такого высокопоставленного, тем более среди силовиков, да, с тех пор, как началась война. Но были дела за срыв гособоронзаказа, было ужесточение наказания за срыв гособоронзаказа, и в целом вот эта коррупция в Минобороны все прошедшие 2 и чуть больше года, она была в дискурсе, да, она обсуждалась, было видно, что как бы подконтрольные Путину, по крайней мере, силовики из спецслужб, они пытаются что-то с этим сделать. Они пытаются как бы в мере своих каких-то возможностей как-то этому противодействовать для того, чтобы добиваться, да, успехов на войне. Возможно, вот это тоже сыграло какую-то свою роль в том, чтобы все-таки принять решение, да, об аресте Тимура Иванова, я думаю. То есть вряд ли это только и исключительно следствие борьбы одних, двух, там, трех кланов, да, между собой за распределение ресурсов. Здесь все-таки как бы фактор самого Путина и его как бы соображений насчет того, как вести войну и как вообще жить дальше, я думаю, нельзя сбрасывать со счетов.
Интересно. Алексей?
Ну что, у нас правительство Путина борется с коррупцией, наконец-то. Мы наконец-то поняли, что они взялись там и в Министерстве культуры, и в Московской области, и в Министерстве обороны. Нет, конечно, Фарида права в том, что силовики на своем уровне должны обеспечить все до фронта, все для победы. И если коррупционные дела мешают этому фронту этой победы, конечно, они ведут дела. Я только вам напомню, что военная контрразведка, которая в том числе занималась Ивановым, внимание, уже 5 лет, это ФСБ. Некоторые считают, что военная контрразведка, она в Министерстве обороны. Нет, это другое учреждение. Это первое.
Конечно,
второе.
Это бывшее третье да. Главное управление КГБ СССР, а теперь это третья служба. Да.
Значит, там есть Следственный комитет, который, значит, на острие этого. Там есть военная контрразведка ФСБ, это другое силовое ведомство. Там есть внутренняя борьба в Министерстве обороны, третье. Конечно, Фарида права в том, что вот эти силовики, которые ведут следствие по коррупционным делам, которые мешают победам на фронте. Они продолжают, и они заходят к Путину, и, конечно же, верховный главнокомандующий, я напоминаю, не только президент, но верховный главнокомандующий, должен был и дал отмашку на задержание Иванова. Никто не ставит это под сомнение. Он дал на это отмашку. Но когда мы говорим о клане Шойгу, вы же сами говорите, ну, взял Шойгу и даже ничего не прокомментировал и уехал. Ну, какой клан? Ну, о чем вы? Да? Клан – это кто? Родственники? Да? Ну, давайте родственников посмотрим. А когда там Сыровикин исчез на несколько месяцев, да, и никто так сильно не возбудил, взял и вышел. Эта история все-таки больше не про коррупцию. Коррупция – это соус в этой истории, в чем я согласен с Фаридой. Она там есть, там нет недопоставки, откаты, которые должны быть на фронте, а не на фронте. Но если мы говорим, что сдетонировало, извините меня, ровно через 2 недели меняется правительство. Ой, какие 2 недели? Через неделю. 7-го отставка премьера. 7-го. Можно же было подождать. Ну, уходят да. Министры, с ним все замы. Что такое случилось-то? Что случилось-то?
Я бы, кстати,
в этом история.
Отметила, что Путин не уволил до сих пор Иванова, он его назначает, он его увольняет, да, президент у нас обладает этими полномочиями, его только Шойгу отстранил от
Верно.
Обязанностей, видимо, ну, на время расследования, то есть, и это просто ремарка к тому, что если там Тимура Иванова через 2 недели там освободят, будет неудивительно.
И отправят губернатором в Тульскую область, а Дюмина в Москву. Например, ценный кадр. Очень
Это,
эффективные.
Алексей, я с тобой совершенно согласна. Дюмин – это такой вот постоянный, так сказать, запасной вариант. Мы помним, как Путин приезжал к нему, когда он его назначил губернатором Тульской области. Путин туда приезжал, значит, садился за руль и вообще всячески поддерживал, как бы, так сказать, своего приемного сына во власть. Это понятно, что он запасник. Почему для этого понадобилось сажать Иванова? Естественная версия заключается в том, что Иванов носитель колоссальной информации про Шойгу, про все окружение, про строй спецсервис, про, так сказать, сколько оказалось в кармане там у Хуснуллина и так далее, да, при застройке Мариуполя и так далее, так далее, так далее. Значит, от него хотят какой-то информации, которую у него не могли получить. Хотя, очевидно, как ты сказал, он 5 лет был в разработке. А на самом деле, скорее, он был в разработке в ту секунду, как он оказался в поле зрения Министерства обороны или заниматься контрактами с Министерством обороны. Итак, не смогли получить, не завербовали, не смогли от него получить информацию, пришлось посадить. При этом, что интересно, посадили еще двоих связанных с ним бизнесменов. Один Олимпстрой, второй я уж не помню какой. И опять любопытно, что пытались предложить сотрудничество вот второму бизнесмену Фомину, чтобы он пошел на сделку со следствиями, и тот отказался. Опять, что бизнесмен, которому грозит по делу о взятке какой-то, значит, неимущественно, но очень большой, очевидный срок, отказывается от сделки со следствием, опять что-то непонятно. Тут какая-то есть, значит, вот я думаю, все-таки в Москве, вот, значит, те, кто с тобой добродушат, что они все-таки что они-то думают?
Они не понимают. Как раз они задают ровно те вопросы, которые задаешь ты. Надо понимать, что сейчас бюрократия в Москве, это было и раньше, но сейчас в военное время особенно, устроена как подводная лодка с отсеками. Я отвечаю вот за этот кусок, и мне никто не сообщает и не делится, что происходит в соседней комнате. Это даже происходит у Ротенберговского Вальчука, чтобы было понятно. Да? То есть вот так вот Путин построил бюрократию. Я тебе трубы поручал, да? А тебе цемент поручал, понимаешь? Не лезь в трубы, а ты не лезь в цемент, условно говоря. Поэтому люди говорят, мы понять не можем. Вот все, что говорит Фрида, все, что говоришь ты, я это все слышу от людей, которые обладают кабинетом с телефонами, грубо говоря, да, то же самое. Есть много странностей в этой истории, но базовые вещи, вот то, что я сказал в начале, базовые вещи, это значит схватка, которая вышла на финальную прямую за активы Пригожинские в Африке, это раз, и базовые вещи, это борьба за власть, где нужно ослаблять разных игроков или, наоборот, демонстрировать свои возможности. Не забывайте. Есть еще одна важная история. Весь материал, который шел на Иванова, и, наверное, Фарида знает эту процедуру, как она занималась, он шел через контрольное управление президента. А в контрольном управлении президента нынче молодой замначальника контрольного управления по имени Борис Ковальчук.
Но он только-только же назначен.
А до этого он только-только назад, значит, там очень быстро, когда тебе папку приносят, да? Мне в свое время Волошин рассказал, ты сидишь, слева телефон генпрокурор, справа телефон директор ФСБ, главы администрации, да? Контрольное управление. Но понятно, что контрольное управление готовится к большому кадровому переделу после 7 мая. И на каждого должна быть папка, на каждое назначение или отстранение, или подтверждение должна быть папочка.
А можно
А кто
здесь
у нас...
ремарку?
Да.
Прошу прощения. Просто по поводу контрольного управления я бы хотела добавить. Смотрите, Борис Ковальчук, да, молодой Ковальчук, действительно сейчас занимает должность
Джуниор.
заместителя
Джуниор,
начальника
да.
контрольного управления,
Да.
но мне кажется, здесь важно отметить, что информация о том, что дело против Тимура Иванова проходило, что бы это ни значило, через контрольное управление, она появилась в газете «Коммерсант». Газета «Коммерсант» немногим более, мне кажется, месяца или полутора назад опубликовала совершенно очевидно заказанный материал в пользу Бориса Ковальчука о том, что он возглавит то ли Роснефть, то ли Газпром. Очевидно, этот материал был инспирирован, я в этом не сомневаюсь, самим Борисом Ковальчуком. Поэтому, когда в «Коммерсанте» появляется публикация о том, что за делом Тимура Иванова стоит, значит, чуть ли не сам Борис Ковальчук, а на это прозрачный, да, на это намек, что вот, значит, контрольное управление тут собирало на него папочку, я думаю, что это нужно смотреть на эту информацию через фильтр того, что газета «Коммерсант», мягко говоря, благоволит Борису Ковальчуку, если, да, не хуже. Поэтому тут по поводу ролей, по поводу того, кто там последний, да, патрон поднес, я бы была осторожна.
Я не буду осторожен,
потому
что вы в Москве, я не в Москве, а вы не в Москве, поэтому я могу быть неосторожным. Потому что моя информация идет не из газеты «Коммерсант». А более того, документы проходили не только через господина Ковальчука, вернее, через контрольное управление, не знаю, через чей кабинет. Я не знаю, через чей кабинет. Но я знаю, что про строительство его усадьбы, где-то там на Волге, что ли, да, это ровно ушло в контрольное управление. Вот эта часть, которая стала частью уголовного дела, по крайней мере, предъявление ему. Вторая история, может быть, вы вспомните, кто возглавляет кадровую службу президента теперь? Помните? Кто сменил?
Вы меня...
А Дмитрий Миронов.
Это экзамен, что ли? Это охранник Владимира Путина, Дмитрий Миронов.
Я просто думаю, что вы лучше меня знаете. Вы про это говорили. Я просто хотел бы, чтобы вы напомнили. Никакие экзамены я здесь не устраиваю. Я знаю, что вы это знаете лучше меня. Я Мироновым никогда не занимался, и кадровой, и как эта школа, как она там называлась, предыдущего, я не занимался, а вы занимались. Так вот, там Дмитрий Миронов, который из поколения политического, Зиничев-Дюмин. Так вот, история с Иваном проходила в том числе через кадровую службу.
Но
прежде чем попала
на
стол президента.
Не
конечно.
Могла не проходить.
А, ну вот, ну
я
вот,
просто к тому, что эти люди, безусловно, по своим должностным обязанностям занимаются,
да,
этими вещами.
Да,
но
да.
То, что это как бы они какие-то застрельщики, да, в этой ситуации, мне
я
кажется...
Я так не сказал. Я так не сказал. Я предполагаю, что как раз застрельщики, которые спустили курок, это те люди, повторяю, которые почувствовали, что Иванов заходит на пригожинские активы в Африке. Которые спустили курок. Но это может быть повод, да, или существенная часть. Но это, конечно, не Ковальчук и не Миронов. Но я говорю о том, что раз Ковальчук и Миронов через них проходил, значит, президент изначально был в курсе. Вот я о чем говорю. А про застрельщиков я не знаю. Нас ждет еще очень много удивительного после 7 мая, я так думаю. Очень много удивительного.
Давайте кадрового, для наших слушателей скажем, все-таки объясним, кто такой Борис Ковальчук. Это сын Михаила Ковальчука, правильно?
Это племянник
брата
Юрия
главного
Ковальчука.
Ковальчука. Да. Я
это племянник, племянник Юрия Валентиновича Ковальчука, да. Да. А, ну, это люди. Да. Ну, который
Юрий
сейчас был назван.
Ковальчук – это тот, да, клан, который борется с кланом господина Чемиза.
Да, но с Чемизом борется, теперь он и с Ротенбергами борется. Они борются за Путина. Каждый из них борется за Путина. Но Юрий Валентинович Ковальчук – это человек, который во время ковида был самый близкий Путину. Он сидел на Валдае, да, и он такой очевидный антизападник такой, да, убежденный, как Патрушев, я бы сказал. Мне несколько раз я с ним разговаривал, да, он абсолютно убежденный. Вот такой. И думаю, что он довольно близкий. Он Суслов, короче говоря, но без аппарата. Он идеолог. Он идеолог нынешней ситуации, нынешней позиции России уже давно. А это его племянник.
Понятно.
Он все-таки его сын, Борис Ковальчук, сын Юрия Ковальчука.
Серьезно, да? Он
да.
Не Борис Михайлович разве?
Нет.
Ну, а ты еще лучше,
Фреда,
еще
я
ближе.
Я считал, что это сын Михаила Ковальчука. Вот интересно.
Что-то
вот,
они, вот
сын
интересно.
Юрия Ковальчука.
Ну, он сын обоих Ковальчуков. Давайте политически, во всяком случае.
Да.
Да. Но надо проверить, Хорошо. Я, честно говоря. Я верю Фариде, но
да,
я
Борис
помню,
Юрьевич.
Он... Борис Юрьевич, значит, он
да,
сын Юрия Валентиновича.
Да, руководитель контрольного управления администрации.
Да. Значит, сын отлично. Отлично.
Да.
Значит, еще
прямо
лучше.
Сын Ковальчука. Так.
Еще лучше.
Мы еще должны напомнить нашим слушателям, что Ковальчук контролирует через национальные медиагруппы почти все уже, по-моему, оставшиеся государственные пропагандистские издания и каналы.
Ну, так. Многие,
а других
да,
нет.
Многие.
А других нет, только государственные.
Других-то
нет.
Других нет. Хорошо. И последняя тема нашего эфира – это смена правительства. Вот, Алексей, ты несколько раз об этом сказал, что 7 мая правительство, как, значит, им записано в том, что им, и они называют Конституцией, подают в отставку, как было и при Конституции 93-го года, они подают в отставку. Что опять слышно? Путин просто переназначит правительство или же будет большая смена?
Но...
Действительно ли ходят разговоры, что уйдет с Совета Безопасности Патрушев? Действительно ли, что сын Патрушева, нынешний министр сельского хозяйства, которого прочат на пост Мишустина, может стать Мишустиным? Короче, правильно ли я понимаю, что Путин, возможно, готовит такую поколенческую смену, чтобы везде сели на кэшевые потоки дети его ближайшего окружения?
Ну, а со слухами очень трудно общаться и бороться, потому что это слухи, все на сегодняшний день в голове у одного человека. То есть эта история не системная, здесь можно только конструировать. Поэтому все, что я буду говорить, это обрывки, да, конструкции. Значит, большинство моих собеседников, абсолютное большинство, уверено, что Мишустин будет переназначен. Хотя никто не знал, когда увольняли Медведева, что будет Мишустин. Это кто? А Зубков это кто? А Фродков это кто? Понимаете, это путинские истории. Да? Но люди, которыми я говорил, они уверены, что Мишустин будет переназначен, потому что одной из главных задач следующего года является сбор налогов. Ну, сбор денег в бюджет, потому что военные действия. Равных Мишустину нет. Налоговая работает как часы. А с учетом изменения налоговой системы и слома плоского того самого, да, там очень сложные идут разговоры, очень сложные. Они, в общем, еще не начались даже, пока только разговоры. Они после праздников начнутся. Я думаю, что Мишустин, я согласен с большинством, это все догадки, это незнание, что Мишустин останется. Это первая составляющая. Вторая составляющая – это то, что ты говоришь о смене поколений. И здесь мы возвращаемся к людям, за которыми надо следить. А если Дмитрий Патрушев, который министр сельского хозяйства младший, в основном обсуждается, поднимется ли он до вице-премьера или первого вице-премьера, потому что, скорее всего, первый вице-премьер по экономике Белоусов, как говорят члены бюро РСПП, которые только-только встречались с Путиным, что Белоусов уходит. И вот это место первого вице-премьера по экономике вполне может уйти к Дмитрию Патрушеву. Это беспокоит, в каком смысле беспокоит? Это Белоусов построил систему вокруг себя, да, и Дмитрий Патрушев это будет строить другую систему. Это беспокоит многих, то, что касается бизнеса. Вторая история связана с Борисом Юрьевичем Ковальчуком. Станет ли он начальником контрольного управления или вице-премьером, курирующим силовые? Назначенцем
Он очень
будет.
молодой для этого.
Да, ну,
Еще
Кириенко в 36
Бортников
лет.
будет подчиняться пацану?
Подожди, ну, курировать это не подчиняться. Да, это же вопрос, как, ну, как, почему Дюмин был отправлен в Тульскую область? Ну, все знают. Вот ты военную хорошо знаешь, покажи мне, что ты можешь гражданскую за несколько лет. Да, наберись опыта, дословно. А, значит, Ковальчук, скорее всего, поднимется он или нет до начальника контрольного управления. Это история. Значит, возвращение Дюмина, как я уже сказал, как мне представляется, вот он может уйти на вице-премьера силовой или на место Патрушева-старшего, или на место Колокольцева. Да? Опять же. Ну и, наконец, Лавров. Кстати, про Шойгу чего-то такого особых слухов нет. А про Лаврова есть очень интересное соображение. Когда ты начинаешь там разговаривать, люди говорят, ну, конечно, Лавров, да, но он уже просился 100 раз, 150 раз еще до начала ковида. Но вот если он уйдет, то, наверное, все-таки будет Новак. Я говорю, кто? Мне говорят, Новак, знаешь такого, Александра Новака? Я говорю, знаю, потому что Путин очень впечатлен, как мне объясняют, очень впечатлен, как он провел переговоры вот в ОПЕКе, а потом, как он сейчас с арабскими странами, с саудитами, с Катаром, с Эмиратами разговаривает. Да, то есть на самом деле может быть неожиданность, но при этом каких-то губернаторов наверняка подтянут. Алиханов, который бьет копытом там из Калининградской области. И, конечно, всех волнует судьба Сергея Владимировича Кириенко. Сергей Владимирович Кириенко, у него два выхода. Награда за то, что он сделал. Да, за референдумы в Донецкой и Луганской. Если он не остается на этом посту, ему надо расти дальше. Значит, слухи, опять слухи, конструкции. Это все люди выстраивают свои соображения, это не точно. Либо он может уйти на пост Вайна, на главу администрации, повышение. Либо, извините, на мэра Москвы.
Ты что, Собянин с ГУСа?
Ну смотри, это все в голове одного человека. Но такие,
я понимаю, но как вдруг?
Значит, мне рассказывают, что такие его желания. Кириенко. А кто там с какого... Это же все, понимаешь, да? Это все не от Путина. Так я думаю, что Путин ни с кем не разговаривает.
Помнишь, было же, когда Лебедев собирался идти на мэра Москвы, и тоже говорили, Кириенко тоже вроде бы собирался. Вот интересно.
Так он и шел, так это же был лозунг СБС. Путина в президенты, Кириенко в Думу, тогда в Думу. Но Кириенко был тем самым кандидатом против Лужкова. Собственно говоря, вот. Но еще раз хочу сказать твоим зрителям, без обманки, да, это отдельные обрывки каких-то разговоров, потому что все говорят, но при этом, это вот здесь у Владимира Владимировича, вот здесь вот, да, и мы не понимаем, какой у него план. Единственное, что все понимают, что при смене правительства, администрации, кого угодно, Совет Безопасности, политика не изменится. Кто бы ни был премьером, кто бы ни был секретарем Совбеза, сейчас назначен, да, кто бы ни был главой администрации, политика Путина не изменится. Он просто будет расставлять людей, исходя из каких-то своих внутренних чувств, предчувствий, задач. И важно последнее, что скажу, а то от Фариды отнимаю время. Если Мишустин переназначен, это значит, Путин будет 6 лет планировать свои 6 лет вперед. Это не наместник, это не наследник, никак. Это нанятый менеджер. Если он сейчас назначает Мишустина, значит, он играет в долгую как президент. Он не собирается отдыхать. Вот так.
Фрида, вот это вот очень интересно, то, что рассказывал сейчас Алексей Алексеевич. В моем представлении любая сейчас смена для Путина должна быть мотивирована вопросом его безопасности. Он бесконечно долго сидит у власти, 24 года, много недовольных, много в номенклатуре, высшей номенклатуре недовольных войной и тем, что люди потеряли колоссальные деньги, а если даже они приумножили свои капиталы, то тратить они их могут в Сочи и в Дубае. В общем, небольшие возможности. Поэтому из этой логики главное, что для него сейчас принципиально, опять и помню, что, как это происходило, распады авторитарных режимов в странах Латинской Америки, для него принципиально вопрос собственной безопасности. Вот с этой точки зрения, как вы полагаете, все-таки он действительно будет кардинально менять людей вокруг себя, или все они остальные потрюхают за ним дальше, значит, на тех сколько лет, сколько он будет у власти?
Очень хороший вопрос. Мне кажется, здесь, наверное, важно обратить внимание, что безопасность с точки зрения каких-то политических сил в стране, альтернативных самому себе, да, Владимир Путин давно обеспечил, да, ему, ну, я... Мне кажется, никто не может бросить вызов сейчас, и с этой точки зрения у него все под контролем. Что касается его физической безопасности, я люблю вспоминать его собственные слова о том, что он своей охраной, как Фидель Кастро, занимается лично. И в этом, в общем-то, большой, один из важных секретов, да, его личного выживания. Я бы сказала, что вряд ли грядущие изменения в правительстве, администрации президента тем или иным образом связаны с обеспечением безопасности Владимира Путина в том смысле, что вот если мы говорим там о каком-то преемнике, да, я согласна с Алексеем Венедиктовым, что Михаил Мишустин таковым не выглядит и вряд ли им когда-нибудь станет. Хотя, конечно, исключать ничего нельзя, но менять его, в принципе, сейчас смысла нет по многим причинам. Он, в принципе, с своими обязанностями справляется, время сложное. И, кроме того, здесь очень важный еще бюрократический момент, что, ну вот в частности, когда приходил Михаил Мишустин на должность представителя правительства в 2020 году, незадолго до ковида, он очень сильно поменял аппарат правительства и очень сильно его изменил под себя. Очень много людей уволил. А это как бы очень такая тонкая вещь, да, как бы вообще это не совсем, ну как бы многие критически оценивали это его решение, потому что из-за этого впоследствии было достаточно много каких-то, извините, факапов со стороны правительства. Можно, например, вспомнить, как плохо были проведены выплаты, первые еще самые выплаты врачам, когда ковид только начался, и дело дошло до того, что врачи выходили на пикеты, митинги, они там обращались к президенту, что, что такое происходит, почему все так криво работает, почему нам там капает по 300 рублей в день. Ну, в общем, это все было плохо организовано. Я это все говорю к тому, что Владимир Путин в мирное это время на ключевых должностях не любит, не любил, по крайней мере, совершать какие-то резкие телодвижения, потому что потом оно еще там минимум полгода-год, а если не больше, просто не будет работать. А уж сейчас-то тем более. По поводу, я просто еще хочу прокомментировать обрывки, как выразился Алексей Венедиктов, который он слышал. Я тоже слышала, что первый вице-премьер Белоусов, скорее всего, уйдет из правительства. Про него много говорили, что и говорят, что те люди, которые с ним работают в частных беседах, что он не смог сработаться с командой Михаила Мишустина. Михаил Мишустин очень специфически выстраивает работу. Он, у него как бы есть свои, а есть чужие. И он сложно договаривается с людьми, которые не входят в его орбиту. И, собственно, Андрей Белоусов не вписался в мишустинскую вот эту вертикаль. И у них там ничего вместе не получилось за прошедшие годы, 4 года. Про упомянутого нами Бориса все-таки Юрьевича Ковальчука есть предположение, есть такой слух, не очень подтвержденный, о том, что поскольку его назначили заместителем начальника управления, контрольного управления, он скорее может пойти, собственно, на бюрократическую же должность, да, а именно, например, председатель счетной палаты. Хороший карьерный этап будет для человека, который, в принципе, строит, да, и собирается, очевидно, строить карьеру в российской высшем эшелоне номенклатуры. Что касается Сергея Лаврова и Новака, я тоже слышала про Новака, и на самом деле не удивлюсь, если действительно так случится, потому что я об этом слышала от людей, которые с ним работают тоже, что Новак вполне себе может заменить Сергея Лаврова, но здесь, знаете, претендентов на эту должность министра иностранных дел много. Рекомендую обратить внимание на поведение Дмитрия Сергеевича Пескова в последние месяцы. Его интервью, которое он дает в разных изданиях, газеты, которые, возможно, доходят в печатном виде до Владимира Путина. Еще из интересного, мне кажется, важно проследить, и тут у меня нет никакого инсайта, за Валентину Матвиенко, которую вообще-то могли сменить и собирались вообще-то сменить еще аж в 2019 году. Но поскольку произошла утечка с Совета Безопасности, которая взбесила и разозлила лично Владимира Путина, что следствием там стало много чего, но, помимо всего прочего, уничтожение отдела политики «Коммерсанта». Вот ее недавно наградили, я, к сожалению...
Это было, извините, года назад, да?
Да, в 2019 году.
Да.
Да, да, да. Вполне возможно, что вот та награда, которую она совсем недавно получила от Владимира Путина, в общем, может свидетельствовать о том, что председатель Совета Федерации у нас будет совсем скоро новый. Или
Турчак.
Например,
Турчак.
почему нет? Из тех, кто, наверное, вообще никого не совсем никак не коснется, да, вот эта перетряска, это, наверное, финансово-экономический блок, который показал себя наиболее эффективным, наиболее профессиональным за последние 4 года, как минимум 2 года с тех пор, как началась война, вряд ли Владимир Путин будет менять то, что и так хорошо работает. Но тут я бы, наверное, в завершении я скажу, что-то у нас уже много времени, я долго говорю, что действительно важно во всем этом понимать, что как бы какая-то независимость и автономия, да, на, в принципе, практически любых позициях, особенно гражданских, про силовые мне говорить сложнее, уже здесь как бы роли личности уже достаточно давно, да, в российской номенклатуре, она мало, к сожалению или к счастью, играет роли. Вот в той властной вертикали, которую построил Владимир Путин, уже как бы люди — это скорее... они больше все-таки функции, да, чем какие-то полновластные министры, вице-премьеры и так далее, и так далее. То есть здесь уже роль личности на самом деле не так много чего и значит, и играет.
Ну, тут я не соглашусь,
да, спасибо
конечно, но
большое.
ладно.
Спасибо большое. А, Алексей, есть что-то добавить?
Да, я не соглашусь с последним сюжетом, который сказала Фарида, именно роль личности экономического блока. Это люди, которые могут сказать «нет» Путину. Эльвира Набиуллина, она не в правительстве, Антон Силуанов, достаточно посмотреть, Решетников, несмотря на то, кажущийся мягко, если вы посмотрите стенограммы открытой Кремлин.ру, где есть экономические встречи, мы видим, как они общаются с Путиным, но они не говорят так, нет, это никогда, мы на это и пойти не можем, они ставят под сомнение, его поручения, да, и он в этом смысле как бы прислушивается именно к экономическому блоку, как раз именно потому, что это люди такие, потому что в начале военных действий была масса предложений заменить этих людей, заменить Эльвиру Набиуллину, заменить Антона Силуанова, заменить Максима Решетникова, заменить Андрея Белоусова. Он сказал нет.
Согласна
это очень
с
важно.
Вами, согласна с
да.
вами, но
вот.
Я ровно поэтому выделила финансово-экономический блок, потому что это все-таки особенные люди.
Да.
Но здесь важно, мне кажется, также понимать, что это Владимир Путин решил для себя, что люди, представители финансово-экономического блока, люди, которые в нем работают, он к ним будет прислушиваться, и он будет в этой сфере делегировать ключевые решения профессионалам. Это его личное решение. И тут все-таки, наверное, больше его воля играет, нежели чем их личности.
Ну, можно и так сказать, в любом случае, действительно, он делегировал, но делегировал личностям. Можно же делегировать не личностям, как вы знаете, а серым мышкам, удобным, которые кивают,
конечно,
вылизывают.
Тем более в условиях разрушенных институтов как раз
Вот-вот.
Роль личности значительно повышается. Когда у вас перестают работать институты, тогда приходится оперировать конкретными людьми. Ну что ж, на этом я благодарю Алексея Венедиктова, он с нами был из Москвы, и Фариду Рустамову, она с нами из Европы, за этот очень интересный разговор. 7 мая пройдет инаугурация. Мы уже знаем, что Европарламент, Европейский Союз в целом не признают легитимность Путина. Но, тем не менее, будут новости из Москвы. На этом все. Спасибо. Услышимся через неделю. Пока-пока.